Сделано в Red Barn.
Всем привет! Как всегда, с вами Кверти, и с вами, как всегда, Вячеслав Тараканов.
И Иван Авраменко.
Да, это Геннадий Горин меня так, если что, назвал. Кто шарит за Геннадия Горина, ставьте лайк. В общем, у нас сегодня с вами тема – это опасные контрагенты и безалаберные удаленщики. Что тут сказать? Ну, в общем, в целом, мы про это уже все говорили, вот, на самом деле. Мне на самом деле сложно что-либо добавить.
Ну, люди слушают подкасты, скажем так, не с первого и до талого, могут слушать что-то выборочно, поэтому нам следует это все обсудить. Так или иначе.
Спонсор этого сезона – Яндекс.Финтех. Сервис, который занимается разработкой продуктов для комфортных покупок и управления финансами. Яндекс.Пэй, Сплит, Сейвы, Айди. А еще благодаря финтеху монетизируется весь Яндекс.
Давай начнем с безалаберных удаленщиков, потому что это проще, чем говорить про контров. Вот. Хотя, может, с какой-то точки зрения и нет.
Да, тут сомнительный вопрос.
В общем, ситуация с удаленщиками такая. Я бы не сказал, что все удаленщики, скажем так, безалаберные, но не все безалаберные удаленщики. Потому что вот мы со Славиком сидели буквально до записи, чуть-чуть разговаривали. То есть бывает такое, что люди и пароли пишут там от учеток.
На бумажках на экран вешают.
На бумажках, да, на экран.
На ноутбуке прилепляют и так далее.
Да, может быть, у него там бэкдор в его там ноуте уже 10 лет сидел или там в компе, о котором он не знал ничего и пошел на работу, соответственно, слились там криды или там кейлогер какой-нибудь у него висел. Тут все зависит от той организации, в которой он пошел на самом деле работать. Переваливать всю ответственность, скажем так, ну, полностью на него, ну, типа, не стоит. Почему? Потому что никто никогда в жизни не даст гарантии, что кто-то не окажется, типа, в подобной ситуации. Вот. И решения, которые находятся в организации, они предназначены для того, чтобы это предотвращать. Допустим, там та же форточка в свое время, он же Fortinet, не на правах рекламы говорю, он при VPN-подключении, насколько я помню, по-моему, если комп был не совсем, скажем так, нормальным, то есть он там был с вирусней и всем прочим, он не давал просто подключиться. То есть он его даже в сеть VPN-овскую не пускал. И таких решений на самом деле много, которые это умеют.
А как он это определяет?
Вот так. То есть там нестандартные, допустим, порты какие-то были открыты.
А.
Вот, тому подобные вещи. Ну, тут нельзя все это относить к тому, что типа там вредонос обязательно, там всякое бывает, тем более в IT, так скажем, сфере, да, там у людей по-своему там компы настроены, какие-то свои каналы, какие-то свои решения. Вот, но тем не менее...
Там прокси и тому подобное.
Да, поэтому...
еще дополнительные.
Да, поэтому это нужно иметь в виду, и нужно понимать то, что лучше организации как раз заняться этим вопросом, помимо их там обучения, как, про которое мы постоянно говорим, что типа объясняйте людям доходчиво, почему это нельзя делать, и что нельзя делать, да? Точнее, наоборот, что нельзя делать и почему это нельзя делать. И пункт второй – это не надо все переваливать на них. Если есть возможность законтролировать это на уровне организации, их там подключение, как они там будут ходить с ноутами, да, чтобы они там не писали пароли там на бумажках и тому подобное. Лучше сделать это на уровне организации. Тем не менее, никто гарантии не даст, что у вас какой-нибудь чувак просто не оставит ноут где-нибудь
в кафехе,
да. Либо просто его забудет, потому что, ну, он раздолбай, его забыл просто.
Безалаберно.
Да, разлоченным. Либо, ну, там, кто-то сел за этот промежуток, пока его там не было, и что-нибудь там папа-мама играли в поезда сделал. Вот, на этом там ноутбуке. То есть это тут как бы гарантии никто не даст. Но, тем не менее, он должен понимать, что так, типа, это ненормально, и не надо ноут где-то там бросать.
Мы коллег даже на работе, когда они оставляли комп незалоченный, даже на 5 минут, мы их всегда, скажем так, старались троллить и по-доброму, и по-злому, и по-всякому, чтобы не забывали лочить компьютер в принципе. У меня настолько это выработалось, что я даже дома, отходя от компа просто за кофе в соседнюю комнату, периодически лочу компьютер.
Ну, это нормальная тема, типа, это, да, приучать там к
это
таким вещам.
Вопросы обучения, приучения, скажем так, культуре.
Это
работе за компом.
Нормальная тема, я согласен, то, что приучают. Кто-то шутки шутит, слушай, а потом бывает, иногда происходят реально там стрёмные вещи. То есть у нас и были такие кейсы, когда ноутбуки воровали у людей, и маки воровали у людей. То есть вопрос весь в том, как я уже говорил, да, то есть на уровне организации. Просто мы это все дело, во-первых, там диски шифрованы, то есть с ним ничего не сделаешь. Вот. Во-вторых, если уж так разбираться, да, то... Кстати, это Касперский что делает, не BitLocker. вообще? У него удаленное шифрование диска.
Старые компы у нас шифровались битлокером.
Да, это как
которые выдавались.
Да, вот. А на самом деле, то есть история тут такая, что это все можно удаленно зашифровать, удаленно можно все отключить, но никто гарантии не даст, что у человека не захотят реально его стыбрить. И просто стыбрят. Сумку могут вырвать там из рук и побежать. То есть люди бывают разные, это нужно учитывать. Тут не обязательно может быть виноват человек. Вот. А может, под угрозой жизни и смерти, там, не знаю, у него отобрали этот
ноутбук. А если говорить, собственно, про самих пользователей, которые вот прям безалаберных?
Ну, то есть, нехер их на работу брать вообще, вот честно.
А как ты их определишь при наборе?
Ну, в смысле, если он у тебя раз исполнил, два исполнил, ну, потом все, до свидания.
Подожди, типа. Ты его уже взял на работу.
На испытательный взял. Ну, вот. С испытательного я его и уволил, в чем вопрос?
Нет, это понятно.
Как бы, если он постоянно исполняет, я тебе говорю, я нормально ко всему отношусь, реально, если, ну, в жизни бывает все.
Ну, вообще, типа, как мы уже говорили много раз, это нужно обучать. И, собственно, даже самая элементарная вещь, это то, что вы сидите в кафе, это должно быть... то есть, если вы подключаетесь там к какому-то Wi-Fi, то будьте... не будьте уверены, что у вас все безопасно из-за этого.
Да, это тоже.
Соответственно, нужно тоже предотвращать именно на уровне подключения.
И на старуху, знаешь, бывает типа проруха. Короче, все ошибаются, все мы типа люди, это все нормально. Но когда человек постоянно исполняет, вот как ты говоришь, там, безалаберный прям, ну, по-моему, то у него пароль, короче, стыбрили, то у него учетка почему-то залочилась, то еще
то
что-то.
То он сим-карты меняет, как...
Да, перчатки. То он телефон меняет, то он зачем-то заливку корпоративную поменял и сам не знает, типа, зачем он это сделал. То есть, ну, да, которая была там в ноутбуке, например, и его ноутбук стал неотслеживаемый просто-напросто.
Капец.
То есть, такое может быть. Типа, ну, это надо понимать. То, что да, люди, блин, они исполняют.
Ну, то есть, лишний раз не то, чтобы прям ограничить человека, а именно предотвратить возможный, скажем так, коллапс их действий.
Да, поэтому надо это на уровне организации уже предусмотреть, что такое есть, такие люди типа были, есть и будут, вы ничего с этим не сделаете, и как-то нивелировать это все на уровне именно самой организации, а не просто там надеяться на то, что типа чувак будет постоянно там в зоне безопасной находиться и постоянно будет ходить там, не ходить там в рестораны, в кафе и будет там постоянно блокировать там экран. Ну, типа гарантии никто не даст. Это может даже по запарке на самом деле просто уйти и забыть. Серьезно. Не знаю, там что-нибудь произошло. Там сказать, машину там перепаркую, да? Срочно. И человек там вспоминает, я там поставил там эвакуатор, сейчас ее заберет. И он там бросил все, побежал там машину, там или эвакуатор приехал, ты понял, поехал быстро машину забирать. То есть бросил все нахрен и ушел. Ну, такое может быть. Это тоже как бы чисто человеческая такая херня. Он может даже, ты помнишь, нажать типа эту блокировку, просто не посмотреть в экран, не дожать и уйти. Типа, тут даже такое может быть. Это не обязательно он плохой. Он может и нажать ее. Просто, ну, не дожал там, или, не знаю, какие-нибудь еще там причины. Я их не оправдываю совершенно, но такое, типа, может быть. И каждый случай, на самом деле, такой требует, там, скажем, тщательного разбирательства, да, что он там нецеленаправленно это делает. Вот. И это если мы говорим про безалаберных именно удаленщиков. Но у меня именно кейсов таких прям, что, типа, человек исполнял, честно, такого за все время карьеры не было. Реально. Было всякое, то, что тырили ноутбуки, было, ну, у людей. Угу. Тырили, кстати говоря, тоже заблокированные, там, оставляли ноут, там, допустим, iMac какой-нибудь там, да, или там что-нибудь. И человек просто его тырил. Причем, ну, на самом деле я говорил, что это как бы глупо его тырить, потому что все равно с ним ничего не сделает.
Ну, на запчасти.
Ну, только если на запчасти в натуре, ну, не знаю, это такое себе, короче. Красть систему за полмульта для того, чтобы ее сдать на запчасти за 100. Ну, такое.
Ну, в смысле, человеку, который это делает, хочет, как говорится, хоть копеечка.
Ну, блин, да, сесть за это можно, блин, нормально.
Ну, это
да?
Уже не безалаберный человек, то есть тут вопрос...
Не, ну, с какой точки, знаешь, зрения и он безалаберный, он типа не проследил, там, с собой его в руки не взял, там, ушел куда-то, бросил там за полмульта ноут и ушел. Как бы, ну, тут тоже такое себе. Вот, и никак не нивелировал это, так скажем. Если просто есть возможность, ну, нивелировать этот риск как-то, да, там, лишний раз взять там в руки его там уйти или что-то еще, ну, сделайте так, не надо ничего бросать там на производство.
Хотя бы рюкзак положить.
Вы ж машину открыто не оставляете, блин, надеясь на то, что в нее никто не сядет. Ну, как бы, может, никто и не сядет, ну, типа, вот, я уверен, если провести соцэксперимент, просто поставить машину открытую с ключами зажигания, я уверен, что процент людей определенный в нее сядет и заведет и уедет. Просто-напросто. Вот то же самое с ноутбуками. Не надо, типа, надеяться на это. Или с телефонами, кстати, тоже.
Да телефоны постоянно тырят.
Знаешь, есть такая херня в уголовном праве вообще. Виктимность жертвы. Вот она часто применяется. Это когда жертва сама провоцирует на преступление преступника. То есть как-то открыто одевается, совершает какие-то действия сама, то есть по соотношению к преступникам, да, там показывает там пачку денег или там кошелек здоровый или еще что-то. И в этом случае оценивается его поведение как провокационное к определенным преступным действиям. Вот это провокация к преступным действиям. То есть у него, да, у него может быть умысел, но если бы он его взял в руки, он бы его не украл.
Возможно.
Вот, и в таком случае, ты понял, даже в уголовном праве, если будет разбирательство реально, и он себя вел как-то провокационно, чувак может даже срок не получить. Даже если его поймают. Он скажет, а он там ходил ноутбуком, тряс. Я вот из бедной нищей семьи, из детдома взял, украл. И что? Как бы.
Причем даже не с целью...
Именно... Не с целью сбыта, а вообще не просто сбыта. Взял его и украл.
Да, все. Просто забрал, потому что мне обидно, да и все, грубо говоря.
Ну, типа того. Все, как бы, и скажут, а, чувак, ты себя там провокационно к нему вел, там, и все, сам виноват. Нечего было там ноутбуком своим там за полмульта как бы трясти. То есть такое тоже может быть. Поэтому не всегда как бы право, оно на стороне может оказаться потерпевшего, к сожалению. Или, к счастью, я не знаю. То есть тут все может быть. Поэтому не надо себя так вести, и все будет нормально. В общем-то, мне больше нечего добавить. Про них я скажу просто одно, что, повторюсь, точнее, не надо доверять только им, полагаться только на них. У вас должна быть какая-то система, которая все равно эти риски нивелирует. То есть там шифрует диски, позволяет удаленно управлять, да, удаленно отключить.
Двухфакторная защита и тому подобное.
Двухфакторка, конечно, все-все прочее. То есть по максимуму, чем можно нивелировать. Да. И с телефонами то же самое. Если мы говорим про корпоративные телефоны, тоже должна быть система, которая позволяет ими управлять.
Да, блокировать, очищать и так далее.
Да, вот. С айфонами попроще, с андроидом там чуть-чуть посложнее.
Ну, чуть посложнее, но в целом там и шифрование есть, и блокировка при нескольких некорректных вводах пароля, и вплоть до того, что, насколько я знаю, у нас в компании было такое, что ребята настраивали, если ввод пароля произошел 5 раз в течение дня некорректно, он не просто шифруется, он полностью очищается.
Ну, типа того. Такое тоже может быть. То есть тут все зависит от фантазии, на что как бы готовы и с чем хотят там как бы жить, да? Это вот что касательно них. Не надо, в общем, полагаться только на самого человека и потом еще его в этом обвинять. Ну, то есть это не обязательно может быть он виноват в этом факторе.
Что ж, ты вернулся, чтобы узнать, что стало с нашими героями, храбрым Python-разработчиком, мудрым аналитиком данных и хитрым тестировщиком? Отложи меч в сторону, повесь плащ на вешалку и убери, пожалуйста, сумку с головой Вервольфа подальше. Пахнет. А я продолжу историю. Приветствую вас, герои! Дорога привела вас в небольшой прибрежный городок Waterwall. Путь в финтех лежит через море, и вам нужно найти способ его пересечь.
А я умею плавать?
Ты не знаю, а кот твой точно не тонет.
Корабль. Нам нужно попасть на корабль и уплыть. Все просто. Приключение на 5 минут.
Тогда мы идем в порт. Там должен быть корабль и изговорчивый капитан.
Вы приходите в порт. На приколе стоит всего один корабль, а команда спешно грузит ящики на борт.
Я нахожу капитана и говорю ему, что нам нужно переплыть море и попасть в финтех.
Капитан стоит возле дока и изучает морские карты. На его столе стоит открытая бутылка рома. Она явно не первая. Капитан видит тебя и начинает говорить.
«Меня зовут капитан Каспарский. Я как раз плыву в финтех. За скромные 100 золотых монет я велю матросам приготовить вам каюту и перевезу через море, если только нас не съест что-нибудь огромное и с щупальцами».
«Пу-пу-пу, а у нас всего 70 монет».
Тогда вот как мы поступим. Отгадайте мою загадку, и я возьму вас на борт. Итак, что общего у программиста и крокодила?
Должно быть просто. Что общего у программиста и крокодила? Они оба плачут, когда едят?
Ты плачешь от счастья, когда ешь? Тебе занять денег?
Это неправильный ответ.
Бессмыслица какая-то. Это философский вопрос? У них общий воздух или что-то вроде того?
Нет. Последняя попытка.
Коротенькие ручки!
Крокодил, а не Т-рекс. Нет.
Какие к черту короткие ручки, болван? Доверьте это мне.
Капитан! А как насчет небольшой скидки в 30 золотых? Ведь мы помощники губернатора финтеха. Мы возвращаемся с тайной миссии из дальних земель. Смотрите, злой маг околдовал нашего друга, и теперь он совсем глупый. Тапает гоблина и все такое. Да, наш Python-программист?
Да, я такой. И, как говорим мы программисты, плюс умножить на минус дает 0.
Да ты актер прям.
Тестировщик, брось кубик на обман плюс харизма.
10+5, да!
Это успех! Ого, парню и впрямь не повезло! Я с радостью помогу помощникам губернатора Финтеха. Добро пожаловать на борт. Мы отплываем, когда я протрезвею.
Вы потрясающе держитесь. А какой ответ у загадки?
Ах, да. Что общего у программиста и крокодила? Программист не рептилия, но тоже крокодил. Поняли? Поняли?
Серьезно? Такое надо спрашивать на собеседованиях. Что ж, рад, что теперь мы поплывем в Финтех.
Финтех Яндекса разрабатывает новые инструменты для комфортных покупок и управления финансами. А еще внедряет фичи, которые нужны сервисам компании для развития бизнеса и выхода на новые рынки. Яндекс Финтех не притворяется сердитым банком. Продвинутые технологии здесь сочетаются с чувством юмора, а революционные фичи – с вечеринками. Для проекта постоянно ищут сотрудников в разные команды. Так что если ты хочешь строить Финтех, смотри актуальные вакансии на сайте Яндекса. В Яндекс.Финтехе бывает сложно, но чаще весело и интересно. Хочешь узнать больше? Переходи по ссылке в описании.
А про контров, ну, тут вообще отдельная тема, смотря какая-то тема. Допустим, я обычно выставляю определенного рода требования в зависимости от того, с какой области с ними коммуницировать, и всем остальным это советую. И они должны, соответственно, соответствовать этим требованиям. Есть критичные, есть некритичные.
Ну, вопрос требования, ты имеешь в виду требования по подключению, или ты имеешь в виду
требования... В общем, к вендору. То есть, что у него должны быть такие-то операционки, допустим, поддерживаемые на обновлении у вендора. Если этого нет, до свидания, как бы. Ну, зачем мне лишний раз подвергать нашу инфраструктуру?
То есть, контроль должен быть и, грубо говоря, исходящего, входящего трафика от контрагента, и внутренний контроль безопасности их инфраструктуры.
Конечно, тут полный, как любят говорить, zero trust, сам ты zero trust, вот, в общем, тут полный, как бы, ну, нулевое доверие к ним, потому что я не знаю, что там у них, и даже когда по требованиям они сами этот опросник обычно заполняют, я как бы им на слово тоже не особо верю, потому что поставить везде плюсики, и это как бы любой может, знаешь, поэтому, ну да, есть требования, нужно потом еще проверить, что это действительно так, когда они там проставили. Есть критичные, как я уже говорил, есть некритичные. Допустим, они должны делать, по крайней мере, минимум необходимый, да, как я говорил, операционки должны быть обновлены, у них должны быть нормальные коммутаторы, а не все там в одной сети, как это бывает, захерачено.
Ну, точно так же у них должен быть там двухфакторная проверка, собственно, у пользователей, чтобы они не подключались. Если у них есть подключение, грубо говоря, в вашу инфраструктуру, то должна быть проверка подключения того, какой пользователь, кому этот доступ выдан и так далее.
Да, если есть возможность нивелировать вообще их подключение к системе и там, допустим, сервис, ну, какую-то учетку им завести, она там что-то будет делать, то как бы так еще лучше. И никакого интерактивного входа им вообще не давать. Все. Тогда там есть учетка, которая с определенными правами, и она делает определенные вещи. И ее любое отклонение от нормы это может сразу улучшить.
Тоже вариант, да, все верно.
Просто бывает иногда, ну, злоупотребляют этой штукой, то есть просто стоит задача подключить вендора. И вот он начинает самые легкие пути, типа, а давайте через Anydesk мы будем ходить. Серьезно, такое встречается до сих пор. И вот люди ставят, ты понял, на компе Anydesk, они смотрят в интернет эти сервера, и вендор как бы по этому легкому пути через Anydesk туда ходит. Тем не менее, никто не даст гарантии, что кто-то на этот комп не прыгнет просто из Anydesk. Потому что там пароль, допустим, там никакой не используется. Ну, к примеру. То есть вендор, он не всегда, даже в том числе, скажу, вендоры по безопасности, они предлагают, типа, лаконичный, хороший, безопасный вариант. Они предлагают вариант, который проще бывает. И человек, как бы, который не занимается этим вопросом, он думает, ну, блин, типа, ну, кому? Люди же предлагают, они же, наверное, что-то понимают там в этом вопросе. А почему нет? И, типа, ставят. Ставят этот Anydesk там или RDP открывают просто в интернет нахрен. И человек все, как бы, ходит там, шарится вендор. Все, как бы, круто, пока не произойдет беда. Вот серьезно, все круто. Вендор ходит там, ему удобно, как обычно. Все довольны, все счастливы. Потом происходит беда и начинается, а какого рожна мы вот так вот разрешали им ходить спустя 5 лет? Понимаешь?
Ну, нужно еще, кроме всего прочего, ограничивать объем данных, который от них идет. То есть, во-первых, заявленный объем данных, который, возможно, там, рост данных и так далее. То есть, смотреть RPS запросов, например, от вендора, если у вас прямое подключение там через, как там называется, IP security.
IP-сек, ты имеешь в виду?
Да.
Туннель, что ли?
А, да, IP-сек туннель. Вот, и, соответственно, нужно смотреть объем, чтобы, скажем так, они... как сказать, не задедосили даже вашу компанию своими запросами, если у них что-то сломалось и начало просто спамить запросами, причем одинаковыми. Там, у нас просто тоже были случаи, когда переотправка одних и тех же запросов происходит, и как будто DOS.
Ну, такое может быть, это уже технические нюансы, не в плане да. безопасности. Там,
скажем. Но это тоже, скажем так, небезопасно для компании, если вас додосит вендор, а вы на него даже не думаете.
Да нет, там сразу может. Будет видно, что это от него какая-то залупа.
Стучить. Ну, так вот в этом вопрос. Это что такое. Надо настраивать безопасное соединение между вендором и вами, а не открывать, извините, калитку.
Не, ну, подожди, наружу. Причины могут быть разные. Кто-то так не может делать, кто-то так не хочет. Вот. Даже на определенных кейсах, я скажу, ты даже иногда не всегда за WAF спрячешь. Типа по определенным причинам. Потому что WAF начинает там выстебываться на там различные запросы. Они у каждого вендора могут быть там по своему форманту, со своим методом, еще каким-нибудь, может быть, могут быть придуманным методом реально.
А еще есть, и устаревшие методы использовать.
И устаревшие там, и прочее, прочее, прочее.
Старые API.
Да, то есть тут это такое, нет уже пилюли, там, чтобы ты загнал это в WAF, и все. Плюс ко всему, там, ограничение RPS-ов тоже, ты тут пилюлю как бы не выпишешь, да, что вот ходить они будут так. Интеграции бывают разные, поэтому вендор может тебе в спокойные часы до 1000 запросов кидать, а в неспокойные, когда все работает, до 2,5 там, миллионов, условно.
Ну, для этого, собственно, и оговаривается, это все должно быть понятно.
А они тебе не скажут точно никогда количество, и ты никогда его не узнаешь.
Так никто не говорит, что точно. Должно быть от и до, и с запасом, может быть.
Да, они тебе тоже не скажут, потому что никогда этого не запланируешь. Ну, ты понял, ты не можешь никогда сказать, особенно когда бизнес развивающийся, сколько там будет плюсом. Даже не запланируешь. Это такая, это правильно ты вещи говоришь, но ну, тут...
Для этого производится аналитика, в принципе. То есть, сколько у вас...
Да, они не скажут.
Сколько у вас там, не знаю, клиентов и так далее, которые могут обратиться, и сколько у вас они могут запросов, грубо говоря, отправить. С ну, одного клиента. Это
хорошо.
Статистически можно вычислить.
Хорошо, давай так, пусть, ладно, будет фантастическая только интеграция, это она
я
есть.
Я, как всегда, со своей душной стороны смотрю на это, то, что это все возможно, только вопрос времени интеграции увеличивается, сколько людей нужно еще подключать для того, чтобы сделать эту аналитику и так далее, и так далее. То есть это растягивает время на подключение того или иного вендора.
Ну, да.
А если это делается, скажем так, в рамках одной какой-то там, не знаю, к примеру, акции, и вам нужно там буквально там на месяц их подключить, и все.
Ну, это тоже надо проконтролировать, что они там месяц, и все. Они типа их подключили и забыли отключить, а они там до сих пор ходят. Это тоже надо контролировать.
Или вы их отключили, но забыли эту калитку открытую наружу.
Да. Это безусловно. Тут много нюансов. Их тоже все, к сожалению, ну, в хронометраж тут не уложишь, но да, тут много нюансов, за которыми нужно следить. И плюс все ко всему зависит от, скажем так, чистоплотности там вендора, да, то есть насколько он...
Да, и найма сотрудников вендором, то есть очень часто бывает, что вендоры какие-нибудь там операторы КЦ подключаются и так далее, и возможно как раз-таки туда в операторы, как мы в одном из выпусков обсуждали, что взяли на работу к себе кого?
Да.
Взломовышника, который, в принципе, для этого туда и пошел, чтобы выяснить у сторонней компании, которая его интересует, какие там, что данные есть, нету и так далее, как это все работает.
Так и есть. Это тут тоже это все не предусмотришь, к сожалению, но такое может быть. То есть тут тоже надо понимать, какая там кадровая политика ведется, то есть и кто будет с вашей интеграцией конкретно работать. Поэтому, как и говорил, есть возможность это все перекинуть на какие-то сервисные учетки без участия человека, то лучше делать так, без всяких там сомнительных людей в вашей инфраструктуре, которые неизвестно, что могут отчудить. И опять-таки тут нужно придерживаться...
Ну и, собственно, ограничивать доступы.
Да, низких привилегий, я про что и хотел сказать. Да. Это все через спам как бы делать, да, чтобы это все было отслеживаемо, чтобы вы видели, что там за сессию, если вы можете сессию писать, то есть чтобы в случае там инцидента, да, вы там могли проверять это все, посмотреть, что там происходило, как происходило, и уже какие-то претензии предъявлять. Если у вас этого нет, и нет логов нормальных, то, ну, тут соляви, как бы такова жизнь, ничего с этим не поделаешь. Вы даже зная, понимая, что это плохой вендор, вы от него, конечно, уйдете, но, тем не менее, никто вам ничего не вернет уже.
Ну да, надо смотреть на качество вендоров в плане того, что сколько времени он вообще существует. Бывают всякие вендоры однодневки и так далее.
А, это тоже, это тоже.
Предоставляют всякие типа сервисы.
Ну, это знаешь, как это закуперы обычно вот этим занимаются, как бы это специально обученные люди.
Кто-кто?
Закуперы я их называю. Это кто вот, по-моему, вот этим следит там, занимается этими там закупками и там прочим. Это специально обученные люди, эконом-безопасность там, вот. Туда она должна смотреть, то есть, что это за контрагент, насколько он благонадежный, давать добро или не добро. То есть это специально обученные люди, это уже, ну, да, это входит в рамки безопасности, но это чуть-чуть вот за нашими этими. Наши полномочия уже все. Вот. В принципе, да. Да, такая история тоже очень важна, она очень нужна. Итого, в общем, подведем потихоньку summary, да, какой-то. То есть, что, в общем-то, бывают люди разные, бывают люди хорошие, бывают люди плохие, тем не менее, никто гарантий вам никогда не даст. Поэтому следите за тем, чтобы все это можно было как-то нивелировать на уровне организации, не полагайтесь только на людей. Потому что ситуации у людей то есть тоже бывают разные.
Должен быть соответствующий контроль, должно быть соответствующее там логирование, детектирование всех, да, этих нюансов. То есть на всякий случай, там, CM, не CM, или, как ты говорил, другие системы,
БАМы,
которые...
да, SOAR и там прочее, да.
Да, собирают эту информацию. Все это должно, скажем так, следиться за этим.
Да, и как бы если не уверены в чем-то, да и вообще, в общем, не пренебрегайте там отделом безопасности, проконсультируйтесь лучше, то есть там, как нам лучше сделать, как нам поступить, а не так, чтобы получать, что вы приходите и просто вываливаете на них там, что у нас уже эта интеграция есть, и она будет жить,
да,
так.
Кроме того, что нужно прорабатывать архитектуру, нужно еще и безопасную.
Да, что вы там уже ничего с этим не сделаешь, как бы, и люди начинают строить заборы там, где их можно было не строить, вместо того, чтобы нормально просто, ну, скажем, как даже правильно это сказать, не знаю, просто нормально, короче, все изначально продумать. Вот, скажем так.
Чисто по-адыгейски. Нормально делай, нормально
будет. Нормально, да, делай, нормально будет. Так что это работает как в плане контрагентов, так и в плане людей. То есть тут не надо там ходить к бабке, да, чтобы понимать, что должен человек, который... Люди, которые разбираются в этих вопросах безопасности, как-то это посмотреть, продумать безопасное подключение их там по RDP. Вот вам надо по RDP. Вот обратитесь, вам продумают, как это безопасно будет по RDP, а вы уже потом, ну, там, как владелец бизнеса или там владелец продукта, уже будете решать, надо оно вам или нет. Но в таком случае, если вы примете решение, да, там какое-то в другую вообще сторону, то как бы тут ситуация такая, что вам скажут, ну, извини, наши полномочия, как бы все, мы тебе давали.
Ну да, то есть нужно понимать уровень рисков, которые могут принести те или иные действия.
Да, вы их принимаете и как бы с этим типа живете или что-то по-другому. Так что вот какая-то такая история. В общем-то, на этом сегодня все. Спасибо вам огромное за прослушивание нашего замечательного подкаста. Подписывайтесь, переходите, подписывайтесь на наш ТГ-канал. С вами были, как всегда, Вячеслав Тараканов
и Иван Авраменко.
Всем пока, всем кис-кам-кис, всем писькам-пис.
Пока-пока.